у 1 Тимофею, 1 главу. Вот. Павел начинал, сказав, что он апостол от Иисуса. И он заметил в первом стихе: «И Господи Иисуса Христа, надежды наши». Что значит, что Иисус является надеждой для нас? Поскольку я понимаю, значит, что наш конечный пункт, наша конечная судьба, это быть так, как и Он. Он является нашей надеждой. Мы говорим о том, что мы ожидаем вечность, вечной жизни здесь на земле, и это хорошо. Но в каком форме? Как мы будем вечно жить? И вот написано, что Он, тот человек, тот Иисус, является нашей надеждой. Значит, что Он является тот конечный пункт, туда, куда надо стремиться. И это то, что мы ждем самое главное, что мы будем в Царстве Божьем без греха, и мы будем так, как и Он. Да, у нас будет именно Его характеристики, Его личность. И даже сегодня, поскольку принимаем крещение во Христе и пребываем во Христе, Бог считает вся праведность Иисуса к нашему счету. Он считает, что мы так, как и Иисусы. Ну, в конце концов, мы будем физическим, буквальным образом такой же. И к Колоссянам, 1 главу, 27, там писал о нашей надежде, которая есть Христос во вас, упование славы. Это вот Христос в нас сегодня и, сегодня, и на будущем и тоже. И, значит, у нас есть герой. Куда или кому точно мы сможем стремиться? Все наши опыты с нашими героями и героями вот в этом жизни все закончились как-то в разочаровании. Но у нас есть настоящий герой, настоящий человек. Туда, ну, кому мы сможем на самом деле стремиться и мечтать быть так, как и он? Вообще в молодости людей, ну, молодые люди, в частности, любит иметь свой герой, какой-то звезда или кто, какой-то лидер. И они все претендуют к этому человеку. А через время понимаем, что да нет, тот парень был какой-то, ну, не тот человек. Он имел свои слабости и как-то мое разочарование. И уже, когда человек уже, ну, жил несколько десятки лет на этом свете, мы понимаем, что да нет, кто есть чистый, кто на самом деле, на кого я хочу претендовать, ни на кого. И вот, Христос является в этом плане ответ. Потому что мы все как-то не совсем доволен сам по себе, и мы хотим как-то стремиться к кому выше, кому лучше. И вот у нас есть, вот во Христе. Тимофею он писал, в втором стихе, истинному сыну в вере. То есть, я Павел, Тимофей был как его сын, но в вере. Это не в том, что он покрестил Тимофея. Нет, он Тимофея не обратил, потому что дальше мы будем читать, что это его даже бабушка была верующая, его матери была верующая. Но Павел имел огромное влияние на этом человеку. И мы сможем так считать, что поскольку мы работаем с человеком, тот человек является для нас истинный сын или дочь веры. И, наверное, у нас всякие есть разочарование с нашими детьми или семьей, а вот новая семья на самом деле явилась во Христе. И по идее, если мы будем на самом деле тратить время, тратить нервов, чтобы помочь человеку, допустим, помогать человеку на самом деле бросать пить, помогать человеку на самом деле принять крещение, вот, читать Библию, вот, быть по-духовному и быть по-другому в жизни. Вот это, тот человек является для нас сын или дочь. И тем богаты, тем рады. У нас на самом деле новая семья, новый интерес, новый смысл жизни, которые явились. Почему? Это естественное как-то желание у человека иметь детей, иметь потомки, потому что это встроено в человеке. Но всякие опыты семейного жизни, очень много случаев, закончились как-то слезами и какой-то мере разочарования. А духовным образом это так не закончится. Самое хорошее, если представляешь, что ты обратил человека, чтобы он дальше не пьет, принял крещение, тот человек вообще живет хорошо перед Богом и умер в надежде вечной жизни и будет вечной жить из-за тебя, из-за того, что ты как-то заботился для него и так далее. Это на самом деле кое-что, которое мы творили в жизни, гораздо больше, чем любой карьер или богатство, или умство, которое мы нашли по-человеческому. Втором дальше. Благодать, милость, мир от Бога. Всегда вообще он пишет в этом порядке. Благодать, милость, мир от Бога. Потому что Бог явил его благодать. То есть факт того, что он хочет спасать человека. Вот без делам, без его праведности, а просто, запросто, если человек верил, уверовал во Христе, тогда Бог своим благодатью готов спасать тот человеку. И поэтому благодать, милость, мир. То есть из-за этого, зная, что мое спасение не зависится на делам или моя чистота, моя послушность, ну просто-напросто он дал мне. Вот. И он будет меня спасать. Вот. Тот благодать закончится с миром. В первом веке особо, Павел сам еврей, это было типично, характерно у них приветствовать друг другу словом шалом. Шалом это значит мир. И так как мы говорили бы привет, или здравствуйте, привет, они сказали шалом. И он здесь желал шалом или мир по-настоящему. То есть он вложил значение на слова, не просто так. Вот. Я думаю, что он имел в виду, что я желаю, чтобы все то, что по теорию ты понимаешь, и мы понимаем, пусть это будет на самом деле для тебя. В третьем стихе: «Отходя в Македонию, я просил тебя прибыть в Эфесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному». Деяния апостолов, 20 главу, мы об этом читаем, что Павел ушел в Македонию, и Тимофей остался там, в Эфесе. А уже Деяния апостолов, 20 главу, 4 стих, читаем опять, что Тимофей явился опять с Павлом в другом месте. Видимо тогда, что он не сделал то, что Павел спросил. И читая послание Тимофею, 1, 2, понятно, что Тимофей был как-то слабый человек, он молодой, потому что Павел сказал в одном месте, пусть никто не уважает тебя из-за того, что ты молодой. Об этом не обрати внимания. И Павел постоянно ему ободрил. Вот, делай твое служение согласно тот потенциал, который Бог дал тебе. Не надо постоянно бояться, он писал ему. Не надо иметь дух страха. Будь более положительный и смелый. Имея вот дерзновение перед людьми и перед Богом. То есть Тимофей, кажется, был слаб. Слаб молодой человек, хотя верующий. И мы думаем, а зачем тогда Павел использовал бы такой скромный человек? Дал ему такое служение, такую ответственность, которая, наверное, не для него. Но это типично опять, как Бог работает, потому что он не смотрит так, как мы смотрим. Помните, Савл, царь Израилева, когда Самуил сказал ему, ты будешь очередный царь, ты будешь царь Израилева, он типа, да нет, я не такой человек. А Бог видел, что у него есть или был такой потенциал. В его случае он это не использовал. И для нас тоже, мы считаем, наверное, кто я, вообще кто я. Вот. А Бог видит наш потенциал. И Тимофей, да, он молодой, наверное, неопытный человек, боялся, да, хорошо быть с Павлом, а как-то независимо стоять на своем ног. Он как-то не хотел. Особо Павел сказал, что я увешивал, тебе надо увешивать некоторых, чтобы они не учили иному. Какие эти люди? Понятно, с 4 стиха. Не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят больше споре, нежели Божие назидание в вере. Это, говорится, еврейские учения. Постоянно насчет бесконечным родословиями. Почему они так занимались родословиями? Когда храм был разрушен несколько веков до этого, все родословия исчез. И показать, что ты левит, что у тебя есть прав быть священником или раввин, как-то уже нету. И они хотели показать, что да, нет, есть какое-то родословие. И это все вел на бесконечном споре. И не занимались баснями. Это я понимаю, что миф и так далее. И он то же самое писал к Титу, что эти вот мифы чисто как-то еврейские. Итак, да, 14 стихе, к Титу, 1 главу, не внимая иудейским басням и постановлениям людей, отвращающихся от истины, не внимая иудейским басням. И тоже здесь, тот же самый слов. Павел сперва посетил синагогу в Эфесе, и поэтому первый христианин там, еврей. Понятно тогда, что он тут оппозиции, после того, что Павел ушел оттуда, был бы из еврея. Тем более, кажется, что у них, у евреев, была страшная ревность против Павла и христианства вообще. Вот видели новый церковь, христианский церковь, который явился и открылась там в Эфесе, особо зная, что членов еврей, бывшие из синагоги, они, безусловно, начинали ходить туда и всяким мешать своими иудейскими баснями, как он здесь сказал. И Павел сказал тот молодой Тимофею, который не был чистый еврей сам, он был полуязычник, и тем более он не был сперва обрезан от рождения, это, об этом читаем Деяния апостолов, то он, в этом плане он без каких-то квалификаций, представляете, молодой человек, который вырос как язычник, и без дерзновения, стеснительный, что Павел хотел именно, чтобы он противоречил всяких этих иудейских, типа раввины. Это не то, это очень сложно. Но Бог так и делает. Помните, как Бог отправил Павла к язычникам и Петра к евреям. Мы считали, как Павел, как бывший раввин, гораздо более способен было бы отправить ему к евреям и Петра, который был рыболов из Галилеи, лучше ему отправить, наверное, язычникам. Но нет, Бог видел по-другому. И с нами тоже мы считаем, а кто я, имея какое-то служение от Бога? Я просто один из приход. Пусть я хожу на собраниях и более-менее все. Бог хочет использовать каждый человек. И мы все считаем нашу неспособность. И это является наша способность. Это получается наша квалификация, поскольку мы чувствуем, что нет, это не для меня, я не тот человек. Это вот. Сразу тогда Бог умеет действовать с таким человеком. В 5 стихе. Цель же увещание есть любовь от чистого сердца. То есть, почему важно правильно толковать Библию, почему важно не разрешать этих евреями приходить и как-то провоцировать большие сборы и так далее. Почему? Потому что это не закончится в любви. Это закончится вообще, как он сказал, в 6 стихе в пустословии. И очень многие дебаты, споры, которые есть в христианстве, закончатся то же самое в споре, насчет теологии и так далее. И нежели Божье назидание в вере, в 4 стихе. То есть, если мы будем только спорить вопросами вечные, бесконечные, это вообще не помогает. Это не то, что является суть христианства. В 7 стихе: «Желая быть закону учителями, как раввины этих людей, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают». Мы представляем, как этих евреи стояли бы уже, пожалели люди или мужчины, у кого есть какой-то опыт, и говорили бы Тимофею: «Ох ты, ты молодой, ты что, не закончил раввинские школы, ты вроде еврит, еврейский язык вроде не знаешь, не так, как и мой, мы будем объяснить». И поэтому это было очень сложное задание для Тимофея. И неудивительно, когда читаем Деяния апостолов 20, что когда Павел отходил в Македонию, и по идее Тимофей должен оставаться там в Эфесе, скоро всего мы читаем, как Тимофей там не был в Эфесе. Он хотел быть с Павлом, он не хотел независимым. И в этом Тимофее мы видим отражение нашего собственного характера, наверное. Что да, это одно. Ходить на собрание, слушать Евангелие, слушать библейские объяснения и галочки ставить, что да, это хорошо, это логично. Я согласен. Это совсем другое. Стоять на своем ногами в жизни и делать независимое служение. Быть на самом деле какой-то служитель для Господа в нашем ситуации, в нашем положении в жизни. 8-9. А мы знаем, что закон добрый. То есть Павел не против самого закона, это от Бога. Если кто законно употребляет его, знает, что закон положен не для праведника, но для беззаконных, непокорных. Закон положен не для праведника. Это противоположно то, что евреи считали, что нет, закон это не для грешников, это для праведников. А Павел сказал наоборот, что закон положен не для праведника, но для беззаконных. К Галатам 3 главу мы недавно это изучали вместе. Павел объяснил, зачем вообще закон дано. Это чтобы убедить грешников о том, что мы в безвыходном ситуации, что мы не сможем найти спасение, вечной жизни по закону, потому что мы просто не сможем соблюдать все до конца, мы уже не соблюдали, мы уже нарушили, поэтому закон и наши опыты закона закончились в том, что человек надо просто уповать на Иисусе. На милость. И точнее Павел к Галатам объяснил, надо пересмотреть тогда то, что Бог обещал Аврааму. Дать ему, его потомок, вечной жизни и спасения, и наследство этого земля по благодати. И надо думать, как я могу тогда присоединяться к этому завету, к этому системе. И это через того, что мы найдем место во Христе, присоединяемся с Иисусом, который является потомок Авраамова, способом крещения. Итак, он сказал, что закон это не для праведника, это не как-то, чтобы подтверждать человеку, что я такой хороший, что я такой послушный. Это наоборот, это чтобы показать человеку, что я не тот человек. И это очень важно, что мы чувствуем, я не тот человек. Иногда призываем людей, давайте, почему не принимайте крещение, почему не принимайте веру? Ой, я не тот человек, я грешник. Вот, я хочу сказать вам, молодец, вот, ты готов. Это вот, в этом, твои квалификации, правильно? А что, я ожидаю, что парень ответил бы, да, я готов к этому, я уже бросил каждый грех, я чист, да, я достаточно чистый для этого. Я сказал бы вроде, что ты не готов. Еще тебе надо готовиться, размышлять о поведении нашей греховности. И он дал всякий список грешников, развратных, оскверненных, оскорбители отца и матери, человек убийцы и так далее. Почему он выбрал такой страшный список? Почему? Потому что здесь каждый грех является нарушением один из 10 заповедей. Допустим, оскорбители отца и матери, это понятно, что это против тут 5 заповедь, что надо почить, надо уважать отца и матери. Но интересно, что здесь, хотя каждый из этих грехов, 9, 10, говорится какой-то заповедь, 10 заповедей, есть один заповедь без комментариев. Это тот заповедь, тот абзац насчет субботу. Видимо, что Павел понял, так как и мой, что 10 заповедей это хорошо, но это все равно Ветхий Завет. У нас Новый Завет. И в этом Новый Завет, да, у нас в принципе дух 9 из 10 заповедей. А в субботе ничего там не замечено. Это, видимо, между Богом и Израилем в Ветхом Завете и уже закончилось. В 12-м благодарю давшего мне силу Христа Иисуса. Я хотел об этом немножко размышлять. Он сказал, что Иисус дал мне силу. Это тот греческий слово «динамис», то есть откуда слово «динамичный», «динамика», «энергию», можно сказать. Он сказал, что Иисус дал мне тот энергию, тот силу, тот динамика. И тот слов Павел очень часто использовал. И даже написано о Павле сам, что сразу после того, что он принял крещение, Иисус дал ему такое укрепление, такую силу. Это Деяния апостолов 9:22. Это после его крещения. А Савл более и более укреплялся и проповедовал иудеев, что все есть Христос. Итак, Иисус дал ему сразу после крещения укрепление. Так написано в Деянии. И вот здесь он сказал, благодарю 12-го, благодарю давшего мне силу или укрепление. Это одно и то же слово на греческом языке. То есть после его крещения Господь Иисус ему укреплял. Я думаю, что это говорится, тот дар Святого Духа, который получаем после крещения. Это не значит, мы сможем говорить на языках, сможем совершать чуди и так далее. Это говорится о Духе. И дух является мышлением человека. Дух – это сердце человека. Это кто человек? Это наша психология. Итак, Иисус дает человеку тот Святой Дух, тот новый мировоззрение, тот новый психологии. Поскольку человек принимает крещение во Христе. И Павел является для нас вот наглядный пример о том, что он после его крещения он получил тот укрепление. И здесь он об этом говорил, что он благодарил давшего мне силу и укрепление Христа Иисуса. И мы тоже получаем этого. И он писал филиппийцам, используя тот же самое слово 4:13. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Все могу в укрепляющем меня Иисусе. То есть, опять, он чувствовал, что у него сейчас какая-то способность. Как он сказал, все могу. Он не имел в виду чудесы. До этого читаем к Филиппийцам 4:12. «Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и не в достатке». То есть, все могу в укрепляющем меня Иисусе. Получается, что то все, что я могу из-за Его укрепления, значит, умею жить в скудости и в изобилии. Научился так быть и терпеть и так далее. То есть это психологические укрепления, чтобы мы сможем тогда жить и быть вот так, как Иисус есть. В самом конце его жизни, когда он писал во второе послание к Тимофею, его последнее слово, 4 глава, 17 стихе, «Господь же предстал мне перед судом, кезером, и укрепил меня». То есть, тот укрепление, это не просто одноразовый дар, когда человек принимает крещение, принимает веру. Это продолжается. Продолжается постоянно. В течение нашей жизни. Поскольку мы это разрешаем, поскольку мы сами хотим это, поскольку мы сами открыты к этому. К Ефезянам, 3 главу, 16 стих. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться». Крепко утвердиться, это то же самое греческий слов, укрепиться, силу, что он дал силу. «Да даст вам крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою целиться Христу в сердце ваше». Опять, тот укрепление духом его, ум его, вот, во внутреннем человеке. В нашем сердце, в этом очень приватно, кто я внутри. Вот. Это там, где мы все признаем, что надо измениться. Это там, в этом внутренний человек, где мне надо быть по-другому. И здесь он сказал, что Иисус утверждается крепко, укрепился мне во внутреннем человеке. Это тот укрепление, которое он здесь в 1 Тимофею сказал, что он получил. И он ободрил, дальше будем читать, он ободрил Тимофею это и тоже принять. Потому что Тимофей, вот человек очень, ну, имел страх страшно, как-то все отрицательно, негативно смотрел, обсмотрел жизнью. И Павел хотел, чтобы он принял бы тот же самый дух, или точнее разрешал тот дух действовать в нем. Вторая Тимофею, первая глава, 7-8. «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви, и целомудрия. Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего». То есть, дал нам Бог Духа небоязни. Он боялся, Тимофей боялся, его это может быть не то, это, наверное, случилось бы, это случится, этих людей против, они сильнее. Вот. И Павел на его собственным примером ободрил вот, Тимофей быть так, как и он. Он был для него образец, он был его в духовном плане отец его. Вот. Итак, тот силу, это не зависит от нашего знания, что вот, а поскольку знаем, поскольку изучаем Библию, поскольку у нас есть все, всякий такой мудрость, тогда, поскольку тогда у меня будет такой дух от Бога. Нет. Опять тот слово встречаем. Второе Тимофею, 3 глава, 5 стих, где он писал о людей, в церкви, верующих людей, имеющих вид благочестия, силе же его отрекшися. Силе – это тот же самое слово, дунамис, откуда динамика, тот укрепление. То есть он сказал, что у этих людей есть вид благочестия, а силе же его отрекшися. То есть они не принимают тот силу, тот энергию, тот динамика, который Иисус дал, Павлу дал каждому человеку, тот укрепление, тот дух укрепления, тот динамика, который может быть в человеке. И вполне возможно, что у нас может быть вид благочестия. Кажется, как христианин, да, я не атеист, да, назвал бы себя христианин, но отрекшийся силы же его. тот силу. Это, в принципе, как судить или как узнать точно, если человек христианин или нет. Я думаю, по духам. Это сразу понятно, если у человека на самом деле есть Дух Христов или нет. И в этом плане это не функции его знания, его понимания, это не функции, не обязательно его духовности, его вид благочестия, как он здесь сказал. Вот. Это не вопрос, если парень курит или нет, это не вопрос, не обязательно. Если человек вот, как-то по публичном плане побеждал против всяких грехов или нет. Это вопрос, если в этом человеке есть, видимо, Дух Христов или нет. Потому что, как мы все знаем, есть таких людей, у кого есть вид благочестия, как Павел сказал, вот, которые, как сказать, побалов перед человеком, кажутся такие хорошие христиане. Когда видимо, что Дух нету, видимо, что тот сил, тот энергию, духовности на самом деле нету, абсолютно нету. И внутри просто в этом духовном плане колоссальная пустота. Это понятно. Хотя, по идее, человек имеется тот вид благочестия. Итак, это вот, по-моему, то, что определяется, если человек на самом деле созрелся к Иисусу или нет. Если у нас есть тот Дух Христов, если тот процесс укрепления вот, действует уже в человеке или нет. Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса Господа нашего, что Он признал меня верным. Он признал меня верным. Кто верным? Ни Павел, ни я, ни ты. Но Он, Иисус, признал меня верным и поэтому определив на служение меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик. Но помилован, потому что так поступал по неверению, в неверии. Благодать же Господа нашего Иисуса Христа открылась в мне обильно с верою и любовью во Христе Иисусе. Верно и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Когда он сказал, что верно и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый, я понимаю, что в первом веке они говорили, или апостолы говорили под Богодухновлением, и было поэтому слово от них, которое является на самом деле слово от Господа. И они как-то собрали этих слов, как здесь написано, называли, по-моему, тут собрание слов достойно слова. И один из этих достойно слов это так, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. То есть в первом веке верующих верили и поняли, что да, Иисус на самом деле спасал даже Павла, наши, как сказать, глав, вот, лектор и глав проповедник и глав представитель вот, христианства. И если он даже ему вот, спас, то у нас все есть надежда спасения. Поэтому, 16, для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпения в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной. Павел тогда является живой пример. Он образец для каждого из нас. И чтобы никто не думал бы, что да нет, я слишком далека. Я слишком далека ушел. Даже я так плохо поступал против Бога. Сознательно совершал столько грехов. Вот. Потому что, помните, когда Иисус встречался с Павлом на дорогу в Дамаске, он сказал: «Павел, почему ты постоянно гонишь меня? Когда ты гонишь этих людей, ты убьешь верующих во мне, ты это делаешь мною, я это чувствую». И тоже Иисус сказал ему, почему ты постоянно ходишь против рожни? Я понимаю, что ходить против рожни, как это слово, рожна, вот. Это значит, что Павел все сознательно сделал. То есть он ходил специально против и но все равно ходил туда. Он сознательно грешил. Сознательно. Поэтому он сказал, что во мне Иисус показал все долготерпение. Иисус терпел его поведение. Несмотря на то, что то долготерпение закончилось в том, что много людей, христианин даже умерли на руках Павла. Павел писал к Тимофею уже на конце его жизни. И он здесь сказал, что из грешников, из которых я первый. Его первый, один из его первых посланий, это был Коринфянам. И там, в первом послании к Коринфянам, 15-м, он сказал насчет апостолов, что я самый меньший из апостолов. Я самый меньший из всех апостолов, потому что я так преследовал христианами. Я апостол, но я самый меньший. Чуть после Коринфянам он писал к Ефесянам, где он сказал, что из всех верующих я самый малейший, я самый маленький из всех верующих. А сейчас он пишет Тимофею уже в конце жизни Павла и писал, что я грешник, и из всех грешников я первый, я самый страшный. Итак, видите, через время Павел вообще чувствовал и признал его греховности побольше и больше. Но и тоже больше и больше стал так положительно о том, что он будет без вопроса спасены. Особо его последнее слово, когда он писал Тимофею, второе послание, 4 стих, когда он сказал, что я уже готов умереть, уже все со мной. Он сказал, что я знаю, что венец уже готов для меня. Итак, видите, это какой-то парадокс, что в одном сторону человек больше и больше признался его греховности, что я вообще страшно, из всех грешников я самый страшный. Когда раньше он писал, что из всех апостолов я самый маленький. Потом из всех верующих я самый маленький. А сейчас из всех грешников я самый страшный. Итак, с нами тоже тот процесс, тот парадокс получается. Потому что мы все, особо те, которые уже приняли крещение, у нас есть вопросы, имеешь ли я духовный рост или нет? Или я просто сижу. Ну, я думаю, что вот это, тот вопрос надо рассматривать насчет мой духовный рост. Чувствуешь ли ты сильнее и сильнее твоей греховности? Если да, то слава Богу, ты с Павлом по пути. А тоже, чувствуешь ли ты уверенность о том, что если Иисус пришел бы на данный момент, прямо сейчас, будешь ли ты спасены или нет? Я думаю, что мы сможем и должен фактически отвечать к этому положительному, что да, по благодатью. Я уверен, что я там буду. Но эти две моменты делаются как-то, содействуются вместе. Чтобы человек на самом деле смело проповедовал, смело свидетельствовал о том, что Евангелие, добрая весть, это на самом деле добрая весть. Спасение на самом деле есть. И я это предлагаю тебе, зная, что по милости Божией я это буду принимать. Я буду участвовать в этом, и я хочу это передать вам. И тоже, на одно и то же время, побольше и больше смирения и кротости у нас, зная, что я не тот человек, я страшный грешник. Вот. И поскольку людей, с кем мы живем, замечает в нас такое вот чувство, осущение. В одном сторону, да, уверенность, что я не просто колябался туда и сюда. Нет, я знаю, что это истина. И то же самое чувствуем такое такой кротость, такое смирение, что я ничто, как Павел писал к Галатам, что я ничто, мы ничто. Вот. Смешан как-то вместе в самом природе, структура человека, тот скромность и тоже тот уверенность. Это для людей очень даже привлекательно. Это привлекает человеку на самом же деле. Какой-то пастор или какой-то парень, который стоит и говорит, что я такой, я такой чудесный, я вот. Это серьезно человеку, это не привлекательно. А тоже, если человек стоит, говорит, ну я ничего не знаю, вот я, ну, как-то не знаю, я очень грешный, я не тот человек. И что будет на будущем со мной, я тоже абсолютно не знаю. Это тоже антиреклама. А если человек как-то смешан внутри этого человека, есть вот тот уверенность, что по милостью, по благодатью Божьей я буду спасен, и я очень хочу это поделить с вами. Но на одно и то же время есть и тоже стеснительность, тот скромность, тот кротость, зная, что я и тоже совсем не тот человек. Я недостоин, абсолютно, серьезно недостоин. Вот, это, по-моему, то, что Бог, в конце концов, хочет и желает от нас. Вот человек в этом плане совершился, его путь. Итак, не думайте, что вы слишком далека от Бога. Тем более, Павел, ты сказал, что он улетел. В 13 стихе. И на конце, нет, дальше, 19-20, он говорил о таких людей, имея веру и добрую совесть, он сказал, которые некоторые, отвергнувши, потерпели корабль крещения в вере, такого имени и Александра, которых я предал сатане, чтобы они научился не богохульствовать. А он сам сказал, что я, бывший, улетел. А были людей там в Эфесе, которые и тоже улетели, Богу улетели. И тогда, когда он сказал так, что я предал этих людей сатане, что это значит, непонятно, но все равно. Его отмещение в этом, это в том, что я хочу, чтобы других людей и шли бы на этом путь, где я шел, что я хулител, а сейчас нет. Этих людей и тоже хулители. Но он сказал, что надо как-то поступать с ними, чтобы они вернулись от этого. И я думаю, что все то, что он сказал Тимофею, он, в принципе, сказал и нам, потому что мы так и Тимофею как-то верим, но стесняемся. Вера у нас как-то слаб, очень стесняемся. Быть с Павлом, быть со Христом, да. А стоять независимо, это для нас очень сложно. Вот. Итак, уже я слишком много говорил. Вот. Итак, кто